В военном госпитале жаждали соборования двое – старый майор и офицер запаса, бывший банковский чиновник. Оба они в Карпатах получили по пуле в живот и лежали рядом. Офицер запаса считал своим долгом собороваться, так как его начальник, майор, жаждал принять причастие, а он, подчиненный, считал, что нарушил бы чинопочитание, если б не дал и себя соборовать. Благочестивый майор делал это с расчетом, полагая, что молитва исцелит его от болезней. Однако в ночь перед соборованием они умерли. И когда утром в госпиталь явился фельдкурат со швейком, оба воина лежали под простынями с почерневшими лицами, какие бывают у всех умирающих от удушья. «Так торжественно мы с вами ехали, господин фельдкурат». «А теперь нам все дело испортили», — досадовал Швейк, когда в канцелярии им сообщили, что те двое уже ни в чем не нуждаются. И верно. Прибыли они сюда торжественно. Ехали на дрожках. Швейк звонил, а фельдкурат держал в руке завернутую в салфетку бутылочку с маслом и с серьезным видом благословлял ею прохожих, снимавших шапки. Правда, их было немного, хотя Швейк и старался наделать своим колокольчиком как можно больше шуму. За дрожками бежали мальчишки, один прицепился сзади, а все остальные кричали в один голос: «Сзади-то, сзади!» Швейк звонил, извозчик бил кнутом сидевшего сзади мальчишку. На Водичковой улице дрожки догнала привратница, член конгрегации Святой Марии, и на полном ходу приняла благословение от фельдкурата, перекрестилась, потом плюнула: «Скачут с этим Господом Богом, как черти! Так и чахотку недолго получить!» И, запыхавшись, вернулась на свое старое место. Больше всего звон колокольчика беспокоил извозчичью кобылу, у которой с этим звуком, очевидно, были связаны какие-то воспоминания прошлого. Она беспрестанно оглядывалась назад и временами делала попытки затанцевать посреди мостовой. В этом и заключалась та торжественность, о которой говорил Швейк. Фельдкурат прошел в канцелярию уладить финансовую сторону соборования и предъявил счетоводу госпиталя счет, по которому военное ведомство должно было заплатить ему, фельдкурату, около 150 крон за освещенный елей и дорогу. Между начальником госпиталя и фельдкуратом начался спор на эту тему. Последний, ударив кулаком по столу, заявил: «Не думайте, капитан, что соборование совершается бесплатно. Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ведь ему платят командировочный. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования. Это обошлось бы вам еще на 50 крон дороже». Швейк ждал фельдкурата внизу в караульном помещении с бутылочкой освещенного елея, возбуждавший в солдатах неподдельный интерес. Один из них высказал мнение, что это масло вполне годится для чистки винтовок и штыков. Молодой солдатик с чехоморавской возвышенности, который еще верил в Бога, просил не говорить таких вещей и не спорить о святых таинствах. Дескать, мы, как христиане, не должны терять надежды. Старик запасной посмотрел на желторотого птенца и сказал: «Хороша надежда, что шрапнель оторвет тебе голову. Дурачили настолько. До войны приезжал к нам один депутат, клерикал, и говорил о царстве Божьем на земле. Мол, Господь Бог не желает войны и хочет, чтобы все жили как братья. А как только вспыхнула война, во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия. А о Боге начали говорить, будто начальники генерального штаба, который руководит военными действиями. Насмотрелся я похорон в этом госпитале. Отрезанные руки и ноги прямо вазами вывозят». «Солдат хоронят нагишом», — сказал другой, «а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди».
«Пока мы не выиграем войну», — заметил Швейк.
«Такой денщик халуй выиграет», — отозвался из угла отделенный. «На фронт бы таких, в окопы погнать вас, на штыки к чертовой матери, на проволочные заграждения, в волчьи ямы против минометов. Прохлаждаться в тылу умеет каждый, а вот помирать на фронте никому не охота».
«А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком», — сказал Швейк.
Неплохо еще получить пулю в брюхо. А еще лучше, когда человека разрывает снаряд, и он видит, что его ноги вместе с животом оказываются от него на некотором расстоянии. И так ему странно, что он от удивления помирает раньше, чем это ему успевают разъяснить. Молоденький солдат искренне вздохнул. Ему жалко стало своей молодой жизни. Зачем он только родился в этот дурацкий век, чтобы его зарезали, как корову на бойне? И к чему все это? Один из солдат по профессии учитель, как бы прочитав его мысли, заметил. Некоторые ученые объясняют войну появлением пятен на солнце. Как только появится этакое пятно, всегда на земле происходит что-нибудь страшное. Взятие Карфагена.
«Оставьте свою ученость при себе», — перебил его отделенный командир. «Подметить-ка лучше пол, сегодня ваша очередь. Какое нам дело до этого дурацкого пятна на солнце? Хоть бы их там 20 было, и из них себе шубы не сошьешь».
«Пятна на солнце действительно имеют большое значение», — вмешался Швейк. «Однажды появилось на солнце пятно. И в тот же самый день меня избили в трактире у Банзетов в Нуслях. С той поры перед тем, как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. Но стоит появиться пятну, прощаюсь, ангел мой, с тобою, никуда я не хожу и пережидаю». Когда вулкан Монпелье уничтожил целый остров Мартинику, один профессор написал в «Национальной политике», что давно уже предупреждал читателей о большом пятне на солнце. А «Национальная политика» вовремя не была доставлена на этот остров. Вот они и загремели там. Между тем Фельдкурат встретил наверху в канцелярии одну даму из союза дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов, старую противную фурию, которая с самого утра ходила по госпиталю и раздавала направо и налево образки святых. Раненые и больные солдаты бросали их в плевательницы. Она раздражала всех своей глупой болтовней о том, что нужно деискренне сокрушаться о своих грехах и исправиться, дабы после смерти милосердный Бог даровал вечное спасение. Она была бледна, когда разговаривала с Фельдкуратом. «Это война. Вместо того, чтобы облагораживать солдат, делает из них зверей». Внизу больные показали ей язык и сказали, что она харя и Валаамова ослица.
«Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat. Das Volk ist verdorben».
«В самом деле это ужасно, господин Фельдкурат. Народ так испорчен». И она стала распространяться о том, как представляет себе религиозное воспитание солдата. Только тогда солдат доблестно сражается за своего государя-императора, когда он верит в Бога и полон религиозных чувств. Только тогда он не боится смерти, когда знает, что его ждет рай. Болтунина говорила еще несколько подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать Фельдкурата. Однако Фельдкурат отнюдь не галантно распрощался с ней. «Едем домой, Швей!» — крикнул он в караульное помещение. Обратно они ехали без всякой торжественности. «В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет», — сказал Фельдкурат. «Человеку приходится торговаться из-за каждой души, которую он желает спасти. Только и занимаются бухгалтерией, сволочи». Увидев в руках Швейка бутылочку с освященным елеем, он нахмурился. «Лучше всего, Швейк, если вы этим маслом мне и себе смажете сапоги».
«Я еще попробую смазать этим дверной замок», — прибавил Швейк. «А то он ужасно скрипит, когда вы ночью приходите домой».
Так, не начавшись, закончилось соборование.